Радио Свобода, 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Сегодня на нашем календаре 22-й год, и что бы в эти 12 месяцев ни происходило, одно событие подавило все и все определило. Агрессивное нападение России, смертоубийственная война в Украине. Вовлечение всего украинского населения в трагедию понятно, но и в России война никого не оставила в покое. Как бы кто ни хорохорился, какими шапками ни грозился бы закидать весь мир. Завтрашний день 200 миллионов человек, население России и Украины, зависит от исхода войны. USA, USA,
USA. Я солдат, не спал давно, но меня питает силой мужской родная земля под ногами. Я солдат, тем, кто к нам пришел с дырявой башкой, отобью я ее сапогами. Йо-йо-йо, пусть враг орет, разорванный рот будут прахом. Мы рвем их без страха, краще всех лекарских крапель. Русский военный корабль ледяна.
Песня киевлянина Сергея Бабкина «Я солдат» будет сопровождать нас в сегодняшнем обзоре. 22-й год. Успехи термоядерного синтеза. Илон Маск приобретает компанию Twitter. Блокировка соцсетей в России. Бегство специалистов. От падения экономики, затем от мобилизации, по ряду подсчетов, от полумиллиона до полутора миллионов людей с высшим образованием. Символы и мемы войны. В конце 22-го года в итоговой программе «Время свободы» их обсуждал Андрей Шароградский.
Агрессия России против Украины, стойкость украинцев при ее отражении породили множество символов и мемов. Российская пропаганда не смогла, правда, предложить ничего, кроме латинских букв Z и V и георгиевской ленточки. За букву Z даже обидно, слово «джаз» по-английски, к примеру, пишется с двумя Z на конце. В результате, скажем, довоенные афиши джазовых фестивалей часто выглядят как плакаты в поддержку агрессии. В Украине символов и мемов гораздо больше, они очень разнообразные, часто очень простые и какие-то народные, по-настоящему, как мне кажется, объединяющие и воодушевляющие. Такие могут появиться только в стране, которая воюет за правое дело. Впрочем, как я это, возможно, слишком часто говорю, судите сами, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева.
Кто тримает цей район? Беспатрон! Беспатрон!
Скажи слово «поляниця».
Русский корян, иди на...
Добрий ранок, ми з України.
Мами, тую, червону калину підіймемо.
Десятки песен, сотни фраз мемов, тысячи картинок в соцсетях. Все это о символах войны, которую Россия развязала против Украины. Эти символы уже 10 месяцев объединяют народ Украины, а некоторые стали популярными и за ее пределами. Фраза про русский военный корабль появилась буквально в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда российские военные, приближаясь на корабле к острову Змеиному, по радиосвязи потребовали от защитников Змеиного сдаться и получили отказ. В сеть попала запись этого разговора. Слова украинского морпеха с острова Змеиный стали девизом для миллионов украинцев в борьбе с российской армией. Иллюстрация по мотивам легендарного диалога теперь тиражируется в виде почтовых марок, картинок на футболках, чашках и не только в Украине. Синий трактор – еще один символ войны и символ борьбы простого населения с российской армией. Началось с того, что простые селяне нашли брошенный российский танк и решили его отбуксировать к бойцам ВСУ на синем тракторе.
У нас все получилось! Ебать на танке, блядь!
Вскоре идею подхватили и другие фермеры на тракторах других цветов. Шутливо украинцы назвали их «отдельной тракторной бригадой».
По полям, синий трактор едет к нам.
Это песня из популярного российского мультфильма про синий трактор. В оригинале этот трактор перевозит разных животных, а дети должны угадать, кого именно.
Правильно, это корова!
Бавовной. В Украине теперь неофициально называют все виды обстрелов, которые произошли на оккупированных территориях или в России.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Бавовна на складах – це гарно.
Називати происходящее бавовною українці почали після того, як в російських СМІ любые взрывы, связанные с войной, прозвали хлопками. Если в этом слове изменить ударение и прочитать как «хлопок», то в переводе на украинский это будет означать «бавовна» – растение, из которого делают волокно. Украинцы сравнили цветок хлопка с характерным дымовым куполом после взрыва. И теперь в разговорной речи это стало, пожалуй, самым упоминаемым словом в рассказах о взрывах в российских городах или на неподконтрольных Киеву территориях. Пес Патрон – самая известная собака-сапер в Украине.
Кто тримает цей район? Пес Патрон! Кто крутейший за айфон? Пес
Патрон! Он служит в команде спасателей Черниговской области и активно принимает участие в разминировании региона после оккупации. С Патроном фотографируются мировые политики. Ему вручал награду лично президент Украины. Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» впервые в истории наградил собаку статусом «пес доброй воли». Теперь Патрон в свободное от работы время еще и обучает детей. Шкафчик из Бородянки – это настоящий кухонный шкаф, который уцелел после того, как российские войска сбросили на многоэтажку авиабомбу. Вместе со шкафом, целой и невредимой, осталась статуэтка петуха, которая тоже стала одним из символов несокрушимости украинского народа. Теперь ее часто можно увидеть во время ежедневных обращений украинского президента Владимира Зеленского к народу. А сам шкафчик стал объектом ироничного высказывания для украинцев. Теперь на вопрос «Как у тебя дела?», который часто задают украинцам после очередного обстрела страны российской армией, многие из них отвечают «Все в порядке, держусь», как тот шкафчик из Бородянки.
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева о символах борьбы Украины против российской агрессии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег с телеканала «Настоящее время» за профессиональную помощь, которую многие из них оказывали часто с риском для жизни.
Символы и мемы войны в программе Андрея Шароградского «Время свободы». Война России против Украины грянула после 2 лет полуспячки всего мира в результате пандемии коронавируса. С учетом всего произошедшего, в каком политическом, моральном, эмоциональном состоянии находится сегодняшняя Европа? Какие силы и тенденции наблюдаются на европейском континенте? С этими вопросами я обратился к моему коллеге, историку и специалисту по Европе Ярославу Шимову.
Вопрос, конечно, очень сложный, потому что Европа крайне многослойная и сложно устроенный, так сказать, организм общественный, политический, культурный и прочее. Но я бы отметил одну вещь. В последние годы наметилось преодоление некоторых разрывов, которые были в минувшем десятилетии, и в то же время обозначились разрывы другие, то есть их конфигурация изменилась. Что я имею в виду? Если взять период где-то так лет 10 назад, начало и середина прошлого десятилетия, то там абсолютно четко просматривался разрыв между севером и югом. Он был связан с кризисом еврозоны. Мы же уже забыли все эти даже и выражения. Да? Это, как всегда, древность воспринимается. А на самом деле это был довольно острый конфликт. Греция, которая тонула в долгах, Италия, которая балансировала на грани тоже финансового краха, Испания, где было крайне неблагополучно все и так далее. Потом внезапно, ну, не внезапно, а после того, как этот кризис, грубо говоря, залили деньгами европейскими и в основном немецкими, образовался другой разрыв. Все более, так сказать, часто и отчетливо стали говорить о том, что восточная часть Евросоюза, бывшая страна соцлагеря, страна Центральной и Восточной Европы, как-то не так себя ведут, не так себя чувствуют. Начались все эти конфликты вокруг Польши и Венгрии, вокруг реальных и иногда и немножко преувеличенных их политических, правовых и прочих нарушений европейских правил игры. И, в общем, этот разрыв тоже начал как-то вот нарастать между так называемой старой и так называемой новой Европой. И все это совершенно поменялось в последние 3 года, вначале в связи с пандемией ковида, а потом, конечно, в связи с войной в Украине. Да, еще один, конечно, важный момент, который произошел в 2016 году, а закончился, если я не ошибаюсь, в конце 2019-го, это Brexit. растянувшийся такой процесс. Британия отделилась, но парадоксальным образом континентальную Европу это скорее объединило. Все эти разборки с Британией, долгие переговоры по условиям Брекзита и сам факт того, вот этого отделения, он заставил континентальную Европу немножко переосмыслить себя. А как вот мы здесь вместе живем, что означает это вместе и насколько оно нам нужно, и не означает ли Брекзит начало некоего более серьезного распада? Оказалось, что не означает. И вот в последние годы, как в связи с пандемией ковида, когда потребовались совместные усилия, поскольку вирус, он границ не знает, и, так сказать, политикой не занимается, а просто уничтожает то, что попадется ему на пути. Ну и, конечно, потом по мере резкого ухудшения отношений с Россией и начала украинской войны, Европа опять же преодолела и этот разрыв между Западом и Востоком. И сейчас роль вот этой восточной части, которая ближе к России, ближе к Украине, она заметно больше, и голоса этих стран, Польши, балтийских стран, Чехии, Словакии, они стали звучать громче в общеевропейском хоре. К этим странам больше прислушиваются их западные партнеры, поскольку, ну, ситуация такая. Они приняли миллионы беженцев из Украины, они ближе к театру военных действий. И, как выяснилось, они, может быть, лучше понимают, что такое путинская Россия, потому что раньше немецкие и французские политики отмахивались часто от своих польских или балтийских партнеров, которые говорили им, что надо бы как-то пожестче и повнимательнее, и, может быть, Северный поток был ошибкой и так далее и тому подобное. Выяснилось, что эти восточные политики, восточноевропейские, во многом были правы. Публично это западные, так сказать, лидеры не любят признавать, но де-факто в рамках их политических действий это признается. То есть тем самым разрыв, вот, о котором я сказал, Запада и Востока Европы, он тоже как бы был преодолен. В результате Европа сейчас продолжает искать себя. Европа – это вообще непрерывный процесс поиска себя в самых разных планах. Но она в большей степени чувствует себя единым организмом. Почему? А вот как раз потому, что в результате ряда кризисов минувшего десятилетия и самого сильного из них, связанного с войной в Украине, европейцы чувствуют себя более тесно привязанными друг к другу и более отделенными от, с одной стороны, России, которая несколько сошла с ума, с другой стороны, может быть, и от Америки, которая сохраняет тесные трансатлантические связи с Европой, но в то же время у нее свои интересы, у нее бодание с Китаем, у нее разного рода более, так сказать, глобальные задачи, а Европа вот она между. И она все больше понимает, что полагаться нужно в первую очередь на собственные силы. И вот, на мой взгляд, особенность нынешнего момента, она именно в этом обретенном сознании необходимости полагаться на себя – это раз, и в стоящими перед Европой довольно неприятными задачами, которые связаны с, в первую очередь, с экономическим кризисом. Я думаю, что 20-е годы, 2020-е годы будут, ну, не самыми благостными для Европы, и как она преодолеет вот эти новые проблемы, вызванные кризисами последних лет, посмотрим. На самом деле основания для оптимизма есть именно потому, что вот эта внутренняя как бы интеграция психологическая, она заметна, и она дает надежду на будущее.
А что касается вот тех проблем, тех тенденций, которые волновали еще несколько лет назад, вот до ковида, правое и левое в Европе, популизмы, национализмы в самых разных местах континента, что с этим происходит? Это чем-то как-то преодолено? Это куда-то ушло или просто затаилось?
Не ушло, конечно, не ушло. Если мы посмотрим, допустим, на президентские выборы во Франции, там два раза подряд одна и та же пара сошлась в финале. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, символ крайнего французского популистского национализма. Два раза она потерпела поражение. Но оба раза с весьма солидным результатом, то есть понятно, что эти силы на политической сцене присутствуют. В Италии сейчас у власти правительство, ну, скажем так, небывало смещенное в сторону правого фланга. Возглавляет это правительство Джорджа Мелони, лидер партии «Братья Италии», которая, эта партия, ну, в общем, довольно легко проследить ее политическую родословную от послевоенного неофашизма. То есть, вроде такие ужасные слова, но, с другой стороны, ни в одной стране Европы откровенно антисистемные силы не победили, не пришли к власти и не начали уничтожать фундамент демократии. Демократия работает. Работает она и там, где сильны силы, которые позиционировали себя как некие антисистемные, но в результате, когда они приходят к власти или близко, так сказать, подступают к этим вершинам власти, они начинают умерять свою риторику и свои действия. То есть эта рамка демократии, она оказалась прочнее, чем многие боялись. Боялись, что, грубо говоря, все разнесет к чертям. Вот стоит прийти к власти тому или иному политику популистскому, и все, конец. Тоже говорили и о Трампе в Америке. Как видим, американская демократия пережила кризисный момент, но не рухнула, к счастью. То же самое можно пока сказать и о демократиях в Европе. Эти силы там есть, но она их абсорбирует и делает несколько более умеренными, что, в общем, показывает ее внутреннюю силу.
Что говорит о чешском обществе победа нового президента Петра Павла?
Это тоже, с одной стороны, поражение популизма, потому что его противник, миллиардер, бывший премьер-министр Андрей Бабиш, был выражением, вот, чешским подобием, так сказать, тех сил, о которых я говорил, которые предлагают обманчивые рецепты якобы быстрого решения сложных проблем. А Петр Павел – интересная фигура, ему удалось то, что не удавалось многим здешним политикам, объединить граждан, придерживающихся очень широкого спектра взглядов. Он не кандидат только там либералов или там городских образованных слоев. За него голосовали активно и в провинции, и люди достаточно левых или националистических взглядов. Но при этом это в кои-то веки это упор на некие ценности. На то, что банально не нужно врать, постоянно врать в политике. На то, что Чехия должна быть прочно вмонтирована в систему западных союзов, экономических и политических, то есть в Евросоюз и НАТО. Это такая ясная ориентация, и то, что этот кандидат победил с большим отрывом, он набрал почти 60% голосов, больше, чем какой-либо иной президентский кандидат в истории, это говорит о том, что, возможно, люди устали от такой чисто рекламной политики, когда кандидат предлагает себя как товар, как способ решения «вот ты мне, я тебе». Вот ты за меня проголосуешь, а я тебе, я не знаю, к пенсии подкину пару тысяч чего-нибудь, крон или евро, или уж не знаю, зависит от денежной единицы в конкретной стране. Вот такая политика, она в этом случае проиграла. И это, на мой взгляд, хорошо, потому что та же война в Украине, она Европу несколько пробудила и заставила вспомнить о том, что, ну, есть ценности, есть какие-то вещи, через которые нельзя переступать, есть какие-то принципы, которых надо таки придерживаться, и что не все решается вот в формате сделки. Так что в этом я тоже вижу некоторую надежду.
Ярослав Шимов. Передача «Радио Свобода» 70. На нашем календаре 22-й год. Постоянный соавтор Ярослава Шумова в программе «Атлас мира» Александр Гостев. Я прошу его поделиться своими впечатлениями о картине мира за пределами Европы, России и Соединенных Штатов.
Вы знаете, если бы меня попросили одним словом обозначить главную тенденцию последних лет, это, конечно, было бы слово «растерянность». Эта растерянность очень хорошо заметна по всему миру, не просто среди каких-то масс, классов, социальных страт, а просто среди целых наций и народов. Это заметно от Чили до Филиппин, от Соединенных Штатов до Южноафриканской Республики и так далее. Люди никогда раньше не сталкивались с тем, что происходит на их глазах, не сталкивались с тем, что информация о происходящем, с одной стороны, доступна как никогда раньше в истории человечества, что это вовлеченность, это наблюдение за происходящим в прямом эфире, им кажется на самом деле на их глазах, а с другой стороны, самые умные из них, конечно, понимают, что любой объектив и микрофон искажает информацию, но очень немногие понимают, как критично и правильно ее воспринимать. Ее стало очень много, и люди от нее устали, они перекормлены. И с учетом вот всего остального, четыре всадника апокалипсиса, это, по мнению многих, уже протрубили. У нас уже и война, и чума пандемия COVID-19, и голод, в прямом смысле слова, около 15-20 государств за последний год рапортуют каждый день в ООН о том, что их население оказалось на грани умирания от голода, но в основном это, конечно, государства, которые и так раньше были беднейшими, Восточная Африка, допустим, да и Западная Африка, там сотни, может быть, миллионов людей в Южной Азии. Но я не хотел бы заострять внимание на каких-то одних конкретных регионах, потому что, я повторю, это происходит везде. Вы знаете, в Египте, вот я недавно прочитал статью, яйца куриные стали предметом роскоши, деликатесом, ну, как, не знаю, черная икра или трюфели из-за их дороговизны. Это третий всадник апокалипсиса, голод. Ну, четвертый мы все помним, какой может появиться на бледном коне. И поэтому они хотят простых и понятных им, и, самое главное, быстрых решений всех их проблем, бед и тревог. И вот отсюда возникает второе слово, которым можно было бы определить общемировые тенденции такие. Мы же сейчас с вами говорим не просто о политике, а о таких социокультурных вещах, глубинных. Это популизм. Пришли политики, которых тоже не было раньше никогда, которые позволяют себе говорить хамским, откровенно грубым языком толпы. И толпа это приветствует, потому что она понимает, с одной стороны, значит, кто стоит перед тобой, чего он хочет, к чему он призывает. С другой стороны, ведь эти политики, они плоть от плоти народа. Это тоже очень заметно. А народ стал в общепланетарном масштабе, на мой взгляд, еще и обладать неким таким подростковым мышлением. Знаете, есть выражение «клиповое мышление», когда нужно примерно 3-4 секунды, не более того, увидеть какое-то там видео где-нибудь в YouTube, в смартфоне, да где угодно. И все обо всем понять. У меня есть шутка часто, поскольку я сам сейчас в роли интервьюируемого, обычно я в роли интервьюера, я говорю своим экспертам. Ну, конечно, наши, значит, слушатели, половина из которых, я сейчас говорю довольно резкие вещи, я понимаю, детишки с пониженной концентрацией внимания, не нужно им умно. Расскажите им, ну, допустим, историю Второй мировой войны в 10 твитах. Для того, чтобы они быстро во всем разобрались. Это все страшно, конечно, на самом деле. Я с горьким, сардоническим чувством обо всем об этом говорю, потому что такой толпой манипулировать можно как угодно. Заметен везде. И это опять-таки речь идет не о Европе, не о России, или, допустим, только о Китае или Канаде. Везде. Провал образовательный последних 2-3 десятков лет. Гуманитарные науки, я, конечно, сейчас немножко уже сам себя ловлю на мысли, что я превращаюсь в некотором смысле в своего отца или дедушку, но вот время летит незаметно, да, и ты начинаешь ворчать так же, как ворчали они. Гуманитарные науки, но они сейчас в таком загоне, что интерес к ним опустился до такой низкой планки, что мне остается только рыдать. Был проведен опрос французским социологическим институтом. В самом начале пандемии, я думаю, что это публиковали его в то время, поскольку это заняло явно очень большое время у них, результаты они были еще до всех этих страстей последнего времени собраны. Какой предмет вы считаете самым ненужным и неинтересным? Вопрос среди школьников в разных государствах. Западного полушария, восточного, азиатские школьники, российские отвечали, европейские. Они ответили география. Мне, с моим взглядом на мир, с моими пристрастиями, хобби, складом характера, ну, это было просто как удар обухом по голове. Потому что мне казалось, наоборот, всегда, ну, как можно не интересоваться тем, что впрямую происходит вокруг себя? География, жизнеописание. Ну, оглянись. Может быть, что-то интересное происходит в 100 метрах от тебя, в километре, а может быть, в 10 тысячах километров. Это такая вещь, которая не может не интересовать. Ну вот, Vox Populi таков. Ведь карта мира для меня — это с того времени, когда я себя помню еще ребенком. Такой магазин конфет. Географическая, политическая карта мира, где вот больше 200 государств окрашены в разные цвета, оранжевые, зеленые, фиолетовые. Вот бери и выбирай. Того, что они ехать, читай. Интересуйся, наслаждайся. И ведь я уже человек, ну, не молодой. В мое время надо было куда-то идти зимой в какую-то библиотеку, брать там какую-то книгу. Сейчас тебе несколько раз кнопкой щелкнуть, ты узнаешь все, увидишь, услышишь, просто, можно сказать, понюхаешь. И им это неинтересно. И вот этот вот адский коктейль меня очень пугает. Я думаю, он пугает очень многих. Но вот растерянность, неумение критически воспринимать информацию, желание простых решений, и, в общем-то, в сочетании с отсутствием интереса к очень многому и неумением потреблять ту пищу, которую тебе дают, а пищи, в том числе, конечно, вредной, очень много. Вот тенденция последнего времени. Отсюда очень многое проистекает то, что мы пытаемся понять последний год, два, три, ответов пока никто не нашел.
Александр Гостев.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны, но она забивает все прямые эфиры. Я солдат, солдат своей любимой страны, я герой свободного и нового мира.
2022 год. Краткий перечень событий.
18 февраля начата массовая эвакуация населения так называемых ДНР и ЛНР на территорию России. 21 февраля Россия признала так называемую Донецкую и Луганскую народные республики. На следующий день после вторжения Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Совет Европы приостановил членство России в организации. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. В результате реакции термоядерного синтеза американские ученые впервые в истории смогли получить больше энергии, чем было потрачено на ее запуск. Одной из самых нашумевших сделок в технологической сфере стала покупка компании Twitter Илоном Маском. Он потратил на это 44 миллиарда заемных средств. Глобальной целью Маска было превращение Twitter в суперприложение X по образцу китайского WeChat. То есть Маск собирался добавить в соцсеть финансовые и платежные инструменты, сервисы бронирования и покупок, различные мини-приложения, расширить возможности для общения. Российские власти заблокировали на территории страны все основные социальные сети – Facebook, Twitter, Instagram. При этом пользоваться Facebook и Instagram официально не запрещено. Компания Meta включена в России в перечень террористов и экстремистов. Изменения произошли и в Яндексе, который продал свои сервисы «Дзен» и «Новости». Яндекс лишился своей главной страницы «Яндекс.ру». Она преобразована в портал «Дзен.ру», правда, сохранив поисковую строку Яндекса. Вместо нее главной для самого Яндекса стала страница «Я.ру». Пост советника по корпоративному развитию Яндекса получил бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Сын королевы Великобритании Эндрю лишен титулов и звания «Его королевское высочество». 12 августа совершено нападение на британско-американского писателя Салмана Ружди. Перед лекцией в одном из университетов штата Нью-Йорк ему были нанесены множественные ножевые ранения. Новым премьер-министром Великобритании вместо Бориса Джонсона стала Ли Страсс. Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Новым британским монархом стал принц Чарльз под именем Карла III. 8 октября на Крымском мосту после подрыва грузового автомобиля обрушены части полотна автодороги. Лидер консервативной партии Великобритании Риши Сунак назначен премьер-министром страны вместо Ли Страсс. Город Нур-Султан обратно переименован в Астану. Торговец оружием Виктор Бут был обменен на арестованную в России американскую баскетболистку Бритни Грайнер. В Одессе демонтирован памятник основателям города, императрице Екатерине II, окруженной ее соратниками Дерибасом, Деваланом, Потемкиным и Зубовым. Нобелевской премией по литературе награждена французская писательница Анни Эрно. В 2022 году скончались первый советский президент Михаил Горбачев, король футбола, трехкратный чемпион мира бразилец Пеле, кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников, журналистка Манана Асламазян, искусствовед, сотрудник Эрмитажа Альберт Костеневич, петербургский библиофил и культуролог Вилли Петрицкий, филолог, историк культуры, литературный критик, специалист по русско-еврейской культуре Леонид Кацис, журналист и коллекционер Ростислав Полчанинов, ветеран «Радио Свобода». В бою в Украине убит артист, солист балета Украинской национальной оперы, заслуженный артист страны Александр Шиповал.
Радио «Свобода» 70. Прошедшее десятилетие в программах нашей станции. На нашем календаре 2022. Наука и технологии. Открытия и прорывы последнего времени. Например, интернет. Я беседую с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным.
Давайте возьмем немножко шире и поговорим про информационные технологии, не только про интернет. Ну вот вы знаете, вот научного журналиста все время ждут, что он будет рассказывать про революцию. На самом деле революция происходит очень мало. И, как правило, те, кто про них пишут, выдают желаемое за действительное. Но сейчас, кажется, действительно происходит революция и в информационных технологиях, и вообще в жизни человечества. Связана она с искусственным интеллектом. Еще, может быть, лет 5-6 назад идея о том, что искусственный интеллект, обладающий в каком-то смысле самосознанием, то есть настоящий искусственный интеллект может появиться когда-либо, а тем более в ближайшее время, это была фантастика, и люди крутили пальцем у виска и в это не верили. Сейчас больше серьезных специалистов говорят, что это может произойти на достаточно обозримом горизонте, может быть, даже 5 или 10 лет. И связано это с развитием технологии, которая называется нейросети, которая на самом деле в сущности своей достаточно примитивна. Это не какие-то суперсложные алгоритмы. Это просто самообучающаяся система, которая чем больше ты ее кормишь данными, тем она лучше, причем непонятно каким образом, учится сама что-то подобное воспроизводить. Но вот сейчас на слуху у всех чат-бот, который называется чат-GPT, и другие похожие системы, которые рисуют картинки, например, DALL-E или Midjourney, и даже обывателю видно, насколько это мощная система. Вот буквально на днях студент Российского гуманитарного университета написал свою дипломную работу низкого качества по специальности менеджмент, которая не предполагает особой глубины, может быть, но он написал ее практически полностью на 95% с помощью этого чат-бота. То есть это система, которая способна сама найти какие-то ссылки, сама придумать структуру, сама изложить ее внятным языком. Она часто ошибается, она ошибается на элементарных вопросах, но она учится и делает ошибок все меньше и меньше. И это довольно мощная штука с одной стороны и потенциальная проблема с другой стороны, потому что вот сейчас пришло время подумать о том, как мы будем искусственный интеллект ограничивать. Простой пример. Например, вот известно ольгинские тролли, которых Евгений Пригожин содержал много лет. Да, они занимались тем, что писали простые какие-то вещи, пропагандистские короткие комментарии, отвечали и так далее. Сейчас всю эту работу может делать один не самый мощный компьютер, по большому счету. Для того, чтобы отличить пропаганду, которая создана компьютерным способом от живых людей, придется думать о том, как вообще отличать созданные искусственным интеллектом тексты от настоящих. Это придется делать и университетам, чтобы определять, какие курсовые дипломные работы были написаны так, как и сяк, и, может быть, изданиям, и много кому еще. Поэтому вот сейчас обсуждается, как заложить в эту систему так называемый watermark, да, то есть какой-то водяной знак текстовый, так, чтобы можно было автоматически понять, что текст написан компьютером. И это просто первый шажок к решению вопросов безопасности. Да. Пока что мы решаем, как различить тексты, но в дальнейшем нам придется задавать все больше и больше вопросов, как вообще ограничить деятельность искусственного интеллекта, чтобы он не начал вредить.
Если из виртуального космоса, интернет-космоса, перейти к космосу физическому, что там происходит? Космические программы, все эти завоевания далеких миров, стало ли это, в общем, несбыточной мечтой, или все-таки вкладываются по-прежнему миллиарды в том, чтобы что-то развить, куда-то долететь, откуда-то издали помахать нам рукой?
Ну, в космосе, в космонавтике, точнее, есть три важных направления. Первое — это прикладное, оно связано со спутниками. Сейчас, когда идет война, мы очень хорошо видим, насколько вообще спутниковая разведка, спутниковая связь, например, Starlink, которую Илон Маск поставляет украинской армии, насколько это большое имеет значение для такой вещи, как война, например. Да? При этом спутники, конечно же, важны не только для армии, но они важны для коммуникации, много для чего, для изучения погоды и так далее, и так далее. Это прикладная сторона, и здесь, конечно, все просто развивается постепенно, то есть спутников становится все больше и больше, запускать их все дешевле и дешевле. Спутник маленький может построить, не знаю, школьный кружок и даже может его запустить в космос. Маленькие спутники, которые называются CubeSat, они размером примерно с пакет сока. Это одна сторона. Другая сторона — это то, что связано с наукой. Запуск нового космического телескопа Джеймс Уэбб, который в сущности заменяет телескоп Хаббл, который был запущен несколько десятилетий назад, это огромный шаг для астрофизики, для изучения Вселенной и так далее. Да, помимо того, что это просто замечательные картинки, которые многие, я думаю, видели, невероятной красоты, это важно для популяризации, потому что, увидев эти картинки, многие дети, люди захотят пойти заниматься физикой, изучать Вселенную. Помимо этого, это имеет огромное научное значение. Третья сторона — это пилотируемая космонавтика. И с ней сложная ситуация, потому что, конечно, здесь существенная часть престижа. Престижа отдельных стран и престижа человечества в целом. Да? Мы должны показывать себе, что мы, как человечество, способны прыгнуть выше головы, что мы способны полететь, например, снова полететь к Луне спустя 50 лет. Есть ли в этом практическая польза? Ну, можно сказать, что технологии, которые для этого создают делаются, они могут иметь потом гражданское применение, что много чего обкатывается, что, может быть, когда-нибудь на Луне мы сможем добывать какие-нибудь полезные ископаемые, которых мало на Земле. Может быть, мы потом когда-нибудь прилетим на Марс, создадим там колонию и сможем туда переселиться в случае чего. Но это все очень фантастические и далекие прожекты. Конечно, главное здесь именно чувство способности сделать что-то очень большое и престиж. Но вот программа Артемида, которая главным образом силами НАСА выполняется, в прошлом году был совершен беспилотный полет космического корабля «Орион» вокруг Луны. Уже в следующем году должны полететь люди, они пока не будут высаживаться. Еще через год планируется первая с 1972 года высадка на Луну. Сложно себе представить, что люди не были на Луне уже 50 лет. 50 лет – большой срок. И вот столько лет мы там не были.
Мечты мечтами, но все мы болеем, и события последних 3 лет показали, что абсолютно никто не защищен от таких кошмаров, как пандемии. Что происходит в области медицины в целом? Вот какой тренд, какое направление у медицины как науки?
Здесь бы я тоже предложил взять шире и поговорить скорее про биологию. Но вот как раз 10, уже почти 11 лет назад вышла работа Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье про технологию CRISPR-Cas9. Это технология генной инженерии, фактически технология, которая позволяет внутри ДНК, внутри генома с хорошей точностью удалить или заменить какой-то кусочек, какой-то ген. Это очень важная история, потому что на самом деле еще, опять же, там 15 лет назад работать с генами на таком уровне мы не умели никак. Мы умели что-то там менять, но это было очень неточно, было очень много брака и так далее. То, что придумали эти две замечательные женщины, это тоже, в общем-то, можно назвать революцией, потому что с тех пор появилось огромное количество патентов, новых технологий и так далее, которые используют CRISPR-Cas9. Это возможность вмешиваться в жизнь хирургическим инструментом практически. Ну, вот, например, с тех пор с помощью технологии, например, вывели коров, у которых пятна не черные, а серые, что, понятно, что пример смешной скорее, потому что якобы коровы с серыми пятнами, они меньше страдают от жары. Китайцы сделали собак породы бигль, у которых больше мускулов. Зачем они это сделали, мало кто знает, но, видимо, это просто им, может быть, эстетически больше нравится. Были созданы помидоры, у которых крупнее плоды и больше веток, завязи и всего остального. И так далее, и так далее. Вообще-то возможности безграничны практически, но пока что регуляторные органы побаиваются выпускать такие вещи в промышленность, в агропромышленность, в агропроизводство и так далее, потому что непонятно, как созданная человеком генетически измененная, скажем, устойчивая к заморозкам или к разным болезням соя или какая-то другая культура, насколько она будет стабильно сосуществовать с природными видами. Но, скорее всего, вот эта стена запретов, она рано или поздно падет, и это будет означать то, что ну, человечество сможет себя легче пропитать, как минимум. На самом деле, это большая проблема. И, конечно же, эта технология большое имеет значение и для медицины, начиная от того, что есть болезни наследственные, которые связаны с какими-то определенными генами, которые мы точно знаем, и теоретически теперь у нас есть возможность, скажем, детей, которые имеют большие шансы эту болезнь унаследовать от своих родителей, от нее избавить. Есть, например, шансы избавиться от СПИДа, потому что если выключить определенный ген в человеческом геноме, то человек становится устойчивым к СПИДу, это можно делать. Вот такие эксперименты делали китайцы, он был не до конца успешный, а главное, что он был неэтический, потому что пока что редактирование человеческой геномной линии, редактирование человека, грубо говоря, в мире нигде не разрешено, и это вызывает большие вопросы, потому что все еще есть некоторые сомнения, при таком редактировании не затронем ли мы что-нибудь еще в человеке. Но это тоже не за горами, очевидным образом. Поэтому этот тренд на то, что мы можем вмешиваться в жизнь, исправлять ошибки, которые случаются в природе просто из-за случайностей, с помощью этого лечить болезни, с помощью этого улучшать производство пищи и так далее, это то, что происходит на наших глазах прямо сейчас. Вторая важная сторона, которая с этим связана, это, конечно, вы упомянули эпидемию ковида, и огромную роль в спасении, видимо, миллионов, или, может быть, даже десятков миллионов жизней сыграло то, что человечество смогло быстро создать эффективные вакцины. Вообще-то это немыслимая история, потому что раньше для создания вакцины от болезни требовались годы, часто десятки лет. Здесь вакцины были созданы, ну, фактически меньше, чем за год, и они оказались очень эффективными. Способность сделать такие вакцины связана с тем, что человечество долго готовило разные инструменты, в том числе инструменты молекулярной биологии. Мы можем практически по кусочкам собирать молекулу РНК или ее участок, что необходимо для создания РНК вакцин. И с помощью этого делать эффективную вакцину, причем если меняется штамм вируса, мы можем эту вакцину очень быстро адаптировать к новому штамму. Опять же, еще 10 лет назад это было немыслимо, никто бы не поверил, это фантастика. Поэтому с точки зрения обывателя, ну вот сделали вакцины и все, но за этим стоит огромный прогресс последних лет. И вообще-то это просто настоящая фантастика.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. «Радио Свобода» 70. У микрофона Иван Толстой. Последние десятилетия устами нашего радио. Сегодня год 22-й. Каждый вечер по рабочим дням в эфир выходит информационно-аналитический подкаст «Время свободы». Его основной ведущий Андрей Шароградский. Я пригласил его в студию поделиться профессиональными впечатлениями. Андрей, практически каждый вечер вы в эфире, и каждый вечер вам приходится освещать ситуацию в мире. А новости ведь это почти всегда какая-то печаль, горе, войны, катастрофы. В общем, нечто связанное с отрицательными чувствами. А вот по голосу никогда не скажешь, что вы мизантроп. А как вы справляетесь со всем вот этим потоком чего-то нехорошего?
Ну, во-первых, спасибо за... Я это расцениваю как комплимент, прежде всего. Но, конечно, последний год было работать очень тяжело, потому что, в общем, фактически все выпуски «Времени свободы» были посвящены войне. Причем, знаете, был соблазн иногда отказаться, может быть, от какой-то темы, связанной с войной, и вставить в программу что-нибудь, ну, назовем это так, полегче, да, потому что раньше это тем было разнообразие, сейчас многие из них кажутся слишком легковесными, чтобы о них рассказывать в информационном выпуске «Время свободы», в информационном выпуске «Радио Свобода». Так что, конечно, иногда я даже заставляю себя поставить еще один сюжет про войну, сюжет, связанный с войной, а не вот как раз какую-то другую тему. И, в общем, это темы действительно тяжелые, это темы, которые связаны с настоящей трагедией, с настоящей катастрофой. Но, конечно, с другой стороны, есть очень много сюжетов, в которых проявляется и человеческая доброта, и сострадание. Ну, это вам лучше знать как ведущему гуманитарного коридора, и все-таки таких сюжетов тоже достаточно много. А к этому я бы еще добавил восхищение работой наших корреспондентов, ну, я в данном случае имею в виду не только корреспондентов русской службы, но и украинской службы, и телеканала «Настоящее время». Это все наши коллеги, наши товарищи, и они тоже вносят свой вклад в выпуски «Времени свободы». Так вот, я восхищаюсь теми, кто работает на местах, кто подвергает свою жизнь опасности. Это часто молодые женщины, которые работают, я не знаю, в Киеве, во Львове, которые тоже подвергаются обстрелам, в Харькове. Ну и я, в общем, как журналист, при этом абсолютно убежден, что в основе журналистики лежит факт, и они собирают на месте вот эту важнейшую информацию. И когда я гляжу на них и вижу, как они иногда даже позволяют себе, ну, как-то подшутить над теми тяжелыми условиями, в которых они оказались или оказались их родственники, близкие, вообще вся Украина оказалась, то я думаю, что уж мне-то ожесточаться стоит в последнюю очередь.
Знаете, сейчас модно в последнее время слово «практики» всевозможные. Вот у вас есть какие-нибудь рекреационные практики, простите за мой русский язык? То есть как вы отдыхаете от всего того потока, с которым вы имеете дело? Вот вы выбрались домой на бережок, вы слушаете музыку, вы читаете какие-то книги или неужели снова просматриваете новостную ленту?
Ну, конечно, сдав выпуск, я стараюсь отвлечься. Тут никаких сомнений нет. Это может быть и книжка, а скорее, наверное, все-таки фильм и иногда сериал, если быть честным, или там поход в какой-нибудь спортзал и так далее. Но, правда, это не означает, что я не в течение вечера не просматриваю новостные выпуски и не прикидываю, о чем я буду говорить на следующий день.
Андрей Шароградский.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны. Я солдат, но плевать уже на рваные раны. Я солдат свободной и великой страны. Я герой, обо мне напишут вскоре романы.
Где находится Радио Свобода на оси исторических, политических, технологических координат? Со мной в студии директор Русской службы свободы Андрей Шарый.
Каждые 10 лет, подводя итог десятилетия, декаде, я задаю вопрос руководителю русской службы о том, куда движется корабль, из какого порта он пришел и в какой порт держит путь. Что вы скажете на этот раз? Мы находимся в такой турбулентной эпохе, когда происходит много, и, конечно, ближних берегов, да и дальних не особенно видно. Но, тем не менее, у корабля должен быть свой курс, должна быть какая-то политика. Какова она?
Ну, Иван, курс «Радио Свободы» не меняет. Мы по-прежнему стараемся в силу своих возможностей и способностей заниматься честной, сбалансированной журналистикой. То, собственно говоря, для чего наша организация существует. А условия мореплавания, о которых вы спросили, я бы охарактеризовал популярным ныне понятием «идеальный шторм». Это обстановка, ситуация, при которой максимально возможное количество негативных обстоятельств оборачивается против «Радио Свобода». Прежде всего, речь идет, конечно, о агрессивной политике кремлевского режима и правительства Владимира Путина. Не секрет, что на протяжении последних лет «Радио Свобода» одним из первых российских средств массовой информации, которые работают в России, было включено в список иностранных агентов. Это произошло в 2017 году. И с той поры, если мы что и чувствовали со стороны российской власти, то это только нарастание этого давления. В итоге этого давления сразу после начала российской военной полномасштабной агрессии против Украины наши сайты были заблокированы, и бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Москве, которое работало 30 лет, и решение об этой работе лично принимал президент России Борис Ельцин, было фактически выдавлено из страны. И прошлый год, особенно позапрошлый, прошлый год были, конечно, очень сложными, если не трагическими, драматическими, я скажу, в истории русской службы. Мы вынуждены были перевести значительную часть своих сотрудников. Сейчас московский офис наш закрыт. Наши коллеги, которые прежде работали в Москве, сейчас работают в Праге, в Риге, в Грузии. Но парадоксальность этой ситуации заключается в том, что популярность и роль «Радио Свобода» за это время не только не уменьшилось, но, судя по статистике, и увеличилось. У нас никогда не было в постсоветской истории России так много слушателей, зрителей, читателей. У нас никогда не было такой статистики, нас никогда так хорошо не знали в России, как сейчас. Мне трудно говорить, то есть, ну, ответственно я могу это утверждать только за то время, которое я возглавляю русскую службу, имею честь возглавлять эту организацию. Это 7 последних лет, но не секрет, что я работаю уже 3 десятилетия на «Свободе», и сейчас, конечно, мы переживаем драматический пик своей популярности и драму своей собственной судьбы, я так бы сказал, несравнимую с тем, что было в той истории «Радио Свобода», которая развивалась на моей памяти. Мне кажется, что минувший год был самым драматическим и героическим в истории русской службы. Мы переехали, мы не потеряли ни одного проекта. В 2022 году, в военном году, к нашим материалам обращались на трех сайтах, с которыми работает русская служба, 161 миллион раз. На YouTube количество просмотров наших видеоматериалов, аудиоматериалов составляет более 100 миллионов ежемесячно. Комьюнити в YouTube, то есть это количество людей, которые состоят в клубе «Радио Свобода», почти 3 миллиона человек. И узнаваемость наша в России по довольно серьезным, по результатам довольно серьезного социологического исследования, проведенного уже после начала войны, 44%. Это значит, что 44% взрослого населения России знает о том, что мы существуем, знает о том, кто мы такие. Это не значит, что они нас любят, но это значит, что они знают, что такое «Радио Свобода». И не секрет, что мы готовимся к юбилею, 70-летию своей службы, и, в частности, внутри этой подготовки есть, например, у нас сюжеты, связанные с тем, что мы задаем вопросы прохожим о том на улицах Москвы, что они думают по поводу «Радио Свобода». Там есть и смешные ответы, и трагические для нас, и какие-то такие, когда только так плечами пожмешь, но большинство прохожих, которых мы, конечно, не выбирали, они крайне положительно относятся к роли, которую «Радио Свобода» играет сейчас, и это, конечно, ну, дает нам надежду на то, что мы на правильном пути работать будем дальше.
Насколько современна «Свобода»? На каких площадках она работает? В каких технологических формах она продвигает свой продукт?
Главная наша платформа сейчас, конечно, это интернет, и внутри всей корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», главное направление движения последних лет обозначается как «Digital First», то есть сначала это сетевое распространение, и главные наши площадки – это наши веб-сайты, заблокированные, но тем не менее, которые остаются популярными, потому что мы разработали умную программу «Умные способности обходить блокировки Роскомнадзора». Это наши социальные сети. Мы работаем на дюжине социальных сетей, каждая из которых требует отдельного подхода. Сейчас у нас полуредакция занимается не производством контента, не производством журналистских материалов, а распространением их, пакетированием, распространением для разных платформ. И это тоже такое интересное новое направление журналистики. Все мы движемся в потемках в этом отношении, потому что журналистика развивается сейчас очень быстро, вот эти горизонтальные потоки информации, а запрет наш и репрессии российских властей против наших журналистов вот как раз и создали эту ситуацию идеального шторма. Мы производим очень много видео, это и видеопрограммы, это и короткие форматы, это и документальные фильмы, и, пожалуй, сейчас вторая наша платформа – это видеопродукция, и наш успех, уже я упомянул о том, что аудитория наша на видеохостингах возросла многократно, говорит о том, что это правильное направление, и, наконец, мы остаемся радио. Мы сохраняем 7.24, 7 дней в неделю, 24 часа в день радиовещания. Мы не производим так много радио или аудиопродукции, как это было 10 или 12 лет назад, когда я работал тоже в эфире как ведущий программ. Мы сейчас производим примерно 35 часов контента, 35 часов программ в неделю, оригинальных, включая новости. Но и радио, аудио переживает сейчас второе рождение. Очень популярны сейчас подкасты, и наша студия подкастов «Радио Свобода» производит дюжину первоклассных, как мне кажется, подкастов. Мы использовали тот опыт, который мы накопили за 70 лет работы в эфире, и, по моему убеждению, из эфира нам никуда уходить не нужно. У нас сохраняется еще средние радиоволны, и нас можно слушать вечерами для тех, у кого есть приемники, но основной сейчас платформой, площадкой, где можно услышать «Радио Свобода» в ее классическом виде, это интернет, и вот совсем недавно мы открыли в YouTube специальный канал, который называется «Радио Свобода Лайв», где есть и наши аудиостримы, библиотека основных наших программ. Вот профессионализм плюс эти нотки оптимизма – это то, на чем нам сейчас нужно держаться. И просто работайте, работайте, там дальше посмотрим.
Директор русской службы Андрей Шарый. Андрей упомянул опрос на московских улицах «Что вы знаете о Радио Свобода?». Послушаем ответы.
Я так понимаю, что это радио, которое базируется где-то в Штатах, и в свое время его можно было услышать в нашей стране.
Это что-то иностранное. В советское время было запрещено, по-моему.
Ну, я его встречала, эмблему, значительно позже, чем в советские времена. Да, это оппозиционные СМИ, вот, но в моей ленте сейчас его тоже нет.
Знаю, иногда смотрю его. Это, как мне кажется, независимые СМИ, которые отражают альтернативную точку зрения и не является пропагандой.
Я подписана на телеграм-канал, но не успеваю все просматривать.
Услышал, но не интересовался. Мне эта тема не интересна.
Радио Свобода – это СМИ, которые пропагандируют нетрадиционные ценности.
Ну, вроде обычные независимые СМИ. Прекрасные, хорошие.
И транслируют информацию изо всех точек.
Ну, я знаю это радио, иногда его слушаю даже. Хорошее радио, да, приятное.
Радио Свобода слышал, но пару раз. Но не особо фанатею, иногда подслушаю.
Радио Свобода, какая-то западная ГЦР-радиостанция. Вражеская.
Я патриот своей страны, мне не нравится деятельность этого радио.
Ну, знаю, что есть такое СМИ. А знаю, что о нем, ну, исключительно с положительной стороны. Его оцениваю, характеризую и знаю. Потому что это независимое СМИ.
Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом. Это ад и Содом. Я очень зол и силен, нас таких миллион. Пошел вон Вавилон. Я солдат, и я знаю свое дело. Мое дело стоять, чтобы землю усеяли трупы врага. Это рога для тебя, мама Ненька. Будешь вильна, Ритенька. Я солдат, и поверьте, не хотел я войны. Я солдат, но плевать уже на рваные раны. Я солдат свободной и великой страны. Я герой, обо мне напишут вскоре романы.
Песней «Я солдат» киевлянина Сергея Бабкина мы заканчиваем наш юбилейный цикл передач, приуроченных к 70-летию русской службы «Радио Свободы». Прозвучали 10 программ с рассказами о самых важных событиях и явлениях с 2013 до наших дней. Режиссер этого цикла Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой.